Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Программа «Переправа». Куда идет российское общество? К государственной религии или к свободе вероисповедания? Ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 29 декабря 1996 года.
Радио «Свобода», передача «Переправа», у микрофона Алексей Симонов. Когда отплываешь от постылого своего берега, и он скрывается в тумане, а желанный противоположный берег никак не хочет обозначиться, необходимо найти кого-то, кто мог бы ответить на рождающиеся вопросы. Сегодняшняя наша переправа как раз и пытается ответить на вопрос, который мучает пассажиров на переправе. Куда мы идем, плывем, переправляемся? Государственной религии или к свободе вероисповедания? На эти вопросы попытаются ответить религиозный писатель Зоя Крахмальникова, психиатр Юрий Савенко, депутат Госдумы Валерий Борщев, юрист Юрий Розенбаум, журналист Олег Панфилов и Сергей Киселев.
Поскольку мне было жестко сказано высокопоставленными чиновниками, что я не уеду, то я ежедневно ждал, когда придут.
Впервые в галерее портрет правозащитника с Украины. Это психиатр Семен Глузман. Слушайте «Переправу» ровно через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа «Переправа». У микрофона президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодняшняя тема нашей переправы – государственная религия или свобода вероисповедания. У нас в московском бюро за круглым столом Зоя Александровна Крахмальникова и Юрий Сергеевич Савенко. Зоя Крахмальникова – давняя моя подруга и знакомая, религиозный писатель, а Юрий Сергеевич Савенко – президент Независимой психиатрической ассоциации. Наша сегодняшняя тема – весьма животрепещущая, постоянно находящаяся в центре внимания прессы, Думы и других органов. Прежде чем начать передачу, я хочу спросить, Юрий Сергеевич, вы верующий человек?
Внеконфессионально, в каком-то гётовском смысле.
Что касается Зои, то мы, во-первых, очень давно знакомы, и я очень хорошо знаю, что Зоя не только верующий, но глубоко верующий человек, пострадавший за свою веру, посидевший за свою веру в свое время. Вот, кстати говоря, и первый вопрос. Казалось бы, в последние десятилетия в отношениях религии и власти все переменилось. Растут храмы, значит, монастыри восстанавливаются, на экране священников разных конфессий сколько угодно. Не кажется ли вам, что это скорее внешняя благость, а на самом деле изменилось, в общем, не так уж много? Юрий Сергеевич.
Мы многократно, как психиатры, убеждались, что здоровее всего, когда такого рода вопросы ставятся вне психиатрии.
Понятно.
Изменилось действительно многое, потому что церковь стала гораздо чаще выходить на экраны телевизора. Раньше это было только, в общем, дни торжеств каких-то. Изменилось то, что стало больше храмов, что стало больше монастырей, то есть увеличилось, в общем, количество служителей церкви и увеличилось количество верующих. Но сущность, трудно сказать, в общем, потому что церковь – это тайна. Но та ситуация нравственная в России очень тесно связана с тем, как работает церковь, с тем, как она проповедует, с тем, как она, в общем-то, воспитывает этот народ.
Я хочу подхватить то, что ты сказал, потому что Конституция, так сказать, объявила нас светским государством, власть и религия врозь, государство и религия врозь. В то же время я наблюдаю достаточно часто по тому же телевизору, вижу нашего президента, скажем, который регулярно со свечкой стоит в православном храме. Но видит Бог, я не знаю, может быть, кто-нибудь из вас видел, я лично не видел его ни разу ни в мечети, ни в синагоге, ни в буддийском храме. Такое ощущение, что он не президент всех россиян, а президент некого православного конклава. Ну, раньше как бы нехорошо было для руководителя государства ходить в церковь, хотя и тогда, как известно, детей втайне крестили, а теперь стало модным ходить в церковь. Не знаю, у меня возникает ощущение, что при советской власти была идеология одна на всех, и сейчас та же самая ситуация, только вместо идеологии решили наши власти придержащие взять на вооружение православие. Поднять его на пьедестал и, значит, на него молиться, именно на него молиться, как на панацею от всех бед. Зой, нет у тебя ощущения, что вот делается такая отчетливая ставка идеологическая?
Похоже, я бы сказала, на твое ощущение, но не совсем точно. Дело в том, что это синдром державности. Державное сознание, оно всегда должно соблюдать некую традицию. Вот был царь-помазанник, вот была православная российская держава, и вот президент, очень знаменательно было, когда он принимал присягу. Это было несколько похоже на спектакль, прошу прощения, когда патриарх его благословлял, а президент не знал, что он получает, что патриарх делал с ним. Потому что когда благословляют человека, он просит благословения, его благословляет рука служителя Бога, но благословляет Бог. Значит, благословлять человека, который не просит благословения и не верит в это благословение, это есть ритуал.
У меня есть еще одно ощущение. Сейчас Дума стала чем-то вроде комитета по обеспечению государственной безопасности. Все обсуждают безопасность. Информационную безопасность – это я сам вхожу в экспертный совет. Потом было слушание по безопасности детей и юношества. Недавно прошел круглый стол, предваряющий слушание по религиозной безопасности. Я стал искать материал, что же это такое религиозная безопасность. Вот цитирую по газете, по общей газете, в которой есть репортаж с этого круглого стола. Значит, нынешний проект закона не учитывает исторических и культурных традиций России, того факта, что 3/4 населения страны придерживается ценностей православной культуры. Конец цитаты. Мне интересно, значит, это, видимо, во исправление закона о свободе вероисповеданий. А куда при этом делись атеисты? И христианская культура тоже, мягко говоря, не вся православная, потому что есть католики, есть протестанты. А что касается нетрадиционных верований, то там, на этом круглом столе, была очень четкая версия – оградить. От кого и как? Вот, Юрий Сергеевич, ваша версия.
В самом деле, мы чувствуем в своей практике, что в воздухе висит прямо-таки социальный заказ на государственную идеологию как средство манипулирования населением, средство испытанное и, несмотря на то, что оно лопнуло с треском, продолжающее быть желанным. Что показал опыт советской власти? Возможно ли такое манипулирование? Ответ на этот вопрос целиком зависит от того, что иметь в виду под манипулированием. Естественно, если думать, что вот людей можно обманывать и водить за нос бесконечно долго, то да, увы, действительно и Гитлер, и примерно, увы, нашей страны показывает, что очень много и долго это делать можно. Но если исходить из другого и посмотреть, что советская власть за 73 года, 4 поколения, имея бесподобные приводные ремни с детских ясель, с детского сада, с железным занавесом, с подачей информации только в одном ключе, не сумела усреднить людей, осталось все их разнообразие. И как только появилась малейшая возможность, мы увидели весь гигантский спектр этого разнообразия, вот это внушает оптимизм.
И это у меня к Зое вопрос. Не думаете вы, что вместе с оптимизмом, который, может быть, испытываете и вы, и я, это кому-то внушает страх? Вот этот невероятный спектр разнообразия, который открылся в результате каких-то сдвигов и в самой власти, и в сознании.
Я прежде хочу заметить вот какую вещь. Я не верю, и это не соответствует действительности, что 3/4 населения нашей страны исповедуют ценности православия. Если бы это было, то никакой криминализации, которая существует сегодня в России, не было. Это преувеличено, это есть риторика. Декларация, это кому-то нужно, это неправда. У нас очень мало людей, которые могут быть нравственной оппозицией злу. Что касается вот этого широкого спектра религиозных интересов различных людей, то это тоже связано с очень жалким в духовном смысле состоянием православной церкви. Надо не забывать о том, что все иерархи православной церкви назначались КГБ и Политбюро. И эти иерархи не снимаются с должности, это пожизненный сан. Поэтому старшие иерархи, их называют еще в народе митрополитбюро, это все люди сталинской, хрущевской, брежневской, андроповской эпохи. Поэтому, естественно, церковь не может удовлетворить сегодня религиозную жажду у людей, и люди ищут это в других религиозных сектах ли, церквах ли и так далее,
вот.
И так далее.
Напомню радиослушателям, что мы с вами на переправе. Это передача из Московского бюро «Радио Свобода». В круглом столе участвуют Зоя Крахмальникова и Юрий Савенко. Ведет передачу Алексей Симонов. Продолжаем обсуждение нашей темы «Государственная религия или свобода вероисповедания». Недавно еще от православия лечили, расстреливая иерархов, а теперь, насколько я понимаю, стали лечить во имя православия, стали лечить от сектантства. Юрий Сергеевич, а скажите, вообще вера поддается лечению? Вера и психиатрия, они каким-то образом связаны?
Это один из наиболее стержневых, видимо, сегодня вопросов. Дело в том, что в психиатрии существует раздел, который называется паранояльный бред. Паранояльный бред – это такой бред, который по своему содержанию правдоподобен. Это бред любви, бред ревности, бред политического или религиозного реформаторства и так далее. Чтобы различить, где тут истина, а где заблуждение, нужно быть профессионалом. Между тем, лексика нашей современности такова, что мы видим, что психиатрическими терминами оперируют больше не профессионалы. Марксистская доктрина была всегда права в теории, но не на практике. Она всегда утверждала очень верную вещь, что нельзя биологизировать духовное. И продукция любого психически больного, будь это религиозная или политическая проповедь, или какие-то изобретения, она должна оцениваться совершенно независимо и самостоятельно профессионалом соответствующего рода и психиатром, совершенно независимо друг от друга.
Так все-таки, вот то, что происходит, скажем, вот в сектах, что считается абсолютным бредом, что уводит от родителей детей и так далее, это вещи, связанные с верой, или все-таки это вещи, связанные с психиатрией? Или нельзя однозначно сказать ни того, ни другого?
Нет, можно сказать и очень однозначно и четко, слава Богу, что подлинная вера лечиться не может. Подлинная любовь и подлинная ревность не может тоже лечиться. И когда к нам приводят нежеланного жениха или невесту, от которых, ну, волосы дыбом, скажем, у родителей, и пытаются прибегнуть к помощи психиатра, это, ну, совершенно возмутительный вариант. Дело в том, что лечится только то, что проистекает из болезненного источника. И наоборот, только то может быть квалифицируемо как психическая болезнь, где можно доказать это происхождение из болезненного источника. И в этом положении, классическом положении психиатрии, и лежит то, что называется презумпцией психического здоровья.
Спасибо. Зоенька, вот когда тебя арестовывали за писание о вере, тебя тогда освидетельствовали психиатры? Пытались этим способом?
Но я ждала этого, потому что там работала группа следователей, а каждого свидетеля спрашивали, не было ли во мне каких-то психических нарушений. Так что, в общем, такая была...
Пограничная в этом смысле. Да. Потому что я хочу понять...
Такая была угроза.
Потому что я хочу понять, насколько мы вообще отошли от этой преступной дикости, когда инакомыслие вот лечили в психбольнице. Насколько я понимаю, сегодня довольно часто психиатрам обращаются родители с просьбой вылечить их детей от того, что они ушли в секту, ушли в некую веру, произошло отчуждение от домашнего очага, от его, ну, там, обаяния или необаяния, это уже дальше возникает вопрос, и обращаются просьбой «лечите». И лечат, что интересно. И неужели мы настолько ничему не научились, и психиатры, и иерархии, и мы сами, собственно говоря?
То, что сейчас происходит, напоминает в отношении некоторых психиатров некое вальсирование, не только психиатров, постоянная перемена позиций. Все демонизируется, во всем видится умысел, ухищрение. И вот уже 2 года, как профессор Полищук и профессор Кондратьев возглавили психиатрическую часть такого антикультового движения. Это началось на очень далекой от православия конфессии, учение истины АУМ, и быстро перешло на, собственно, православные секты. Но очень характерно, что иск против АУМ был возбужден в отношении принесения тяжелого вреда психическому здоровью и деформации личности. Основанием для этого были беседы профессора Полищука с родителями и больше ничего. Единственное научное исследование этого вопроса провела наша ассоциация, и тут надо подчеркнуть, что эпидемиологический смысл имеет только такое исследование, которое оперирует случайной выборкой, потому что, скажем, в институт Сербского, как в воронку с огромной страны, стекается и концентрируется действительно страшные случаи, и сотрудники института искренне воспламеняются тем, что видят. Но это никогда нельзя экстраполировать, переносить на популяцию в целом. Только случайная выборка дает научно обоснованную возможность.
Понятно. То есть, на самом-то деле, конечно, есть больные люди. В то же время есть люди, которым чего-то не хватает в этой жизни. Не хватает тепла, не хватает друга, не хватает истины какой-то. Я не знаю, что. Я человек атеистический, вот рядом с вами сижу, но все равно у меня-то ощущение, что и мне не хватает чего-то, что было в моей жизни, что вынуто. Но неужели людей можно обвинять в том, что они, так сказать, не оказались достаточно стойкими в жизни, в которой у них вынуто очень, очень многое? Вот в христианстве же одни из главных постулатов – любовь и терпение. Ведь вот даже тем родителям, о которых сегодня шла речь, ведь им для того, чтобы найти общий язык, для того, чтобы понять детей, не хватает терпения и, вероятно, не хватает любви. Не кажется этого?
Это очень сложный вопрос. Мне приходилось отвечать на письма родителей, которые жаловались вот на подобные случаи со своими детьми, которые уходили из семьи, бросали все, в общем, шли вот к Богу. Я вспоминаю, как мой сын, когда он только крестился, он крестился уже взрослым, он мне говорил, я прорвусь к Богу. Дело в том, что православие – это очень долгий путь, очень долгий, очень трудный, очень сложный, очень и в чем-то опасный. Опасный в том, что нужно иметь смирение, и это не только терпение и любовь, покаяние, постоянный суд над собой. Понимаете, а те новые религиозные возможности, те секты, церкви, я не говорю сейчас о протестантизме, как о ветвях, одной еще ветви христианства, а вот те, которые появляются к нам из Запада, которые особенно вызывают раздражение у деятелей православной церкви и так далее, они слишком быстро обещают путь к Богу.
Так, Зоенька, всю жизнь нам говорили, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью, и былью это мы сделаем послезавтра, и мы в этом выросли. Поэтому грех обвинять людей в том, в чем виноваты перед ними.
Да, церковь виновата, церковь не как тайна, не как, в общем, тело Христово, не как мистический организм, церковь как организация, которая сегодня действует, то, как чаще всего, как организация, а не как тело Христово, не как мистический организм, который дарует любовь, учит покаянию, учит терпению, учит смирению, учит, в общем-то, критического отношения к самому себе. Пастыри виноваты, потому что они не могут дать человеку то, что он хочет. А он хочет Бога. И тогда он идет туда, где ему говорят, я тебе завтра дам Бога. Я была на Святой Земле, и я видела, как крестили там в Иордане людей. Они им говорили, эти пастыри, ну, это были, видимо, протестанты, они говорили, вот сейчас ты крестишься, и ты поедешь в Америку, ты женишься на богатой американке, у тебя все будет сейчас. И они его опускали с головой в Иордан, он выныривал полуживой, и они хлопали в ладоши. Вот вам, понимаете, в православии совершенно другой путь. Так. Это долгий путь терпения и совершенствования. И никто этого не хочет. И здесь церковь должна уметь миссионерствовать. Они не умеют миссионерствовать, не умеют учить. И поэтому эти души хватают другие миссионеры.
В гостях у переправы были Зоя Крахмальникова и Юрий Савенко. Напомню радиослушателям, что с особым мнением по интересующему нас вопросу сегодня в конце переправы выступит депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Переправа» ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 29 декабря 1996 года.
На волнах
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу «Переправа». Из московского бюро ведущий «Переправы» Алексей Симонов. Голос беды сегодня прозвучал из Краснодара. Московское бюро, Радио «Свобода», телефонный звонок.
Меня зовут Сергей Аваков, я являюсь вице-президентом Кубанского общества сознания Кришны. Наше общество существует здесь, на Кубани, уже 6 лет, и за это время его существование местные жители станицы Елизаветинской, в которой находится наш центр, и соседи, не предъявляют нам никаких претензий. Напротив, у нас установились мирные дружеские отношения со всеми окружающими нас людьми. Однако станичные казаки не могут смириться с существованием нашего центра в этой станице. И наш конфликт продолжается около 2 лет, и это подогревается еще различными газетными статьями, которые всячески очерняют наше общество. Так, 2 года назад наш храм был обстрелян из огнестрельного оружия, его забросали бутылками зажигательной смесью, и здесь произошел сильный пожар. К нам в храм постоянно приходят казаки под видом проверки паспортного режима и всячески оскорбляют наши религиозные чувства, издеваются над верующими и тому подобное. И все это сопровождается различными угрозами о том, чтобы мы быстрее убрались отсюда, иначе нам придется плохо. Очередной инцидент произошел 27 ноября 1996 года, где-то в 8:30 вечером, когда в помещение нашего общества ворвались без всякого разрешения 25-30 казаков. Некоторые были в явно нетрезвом состоянии, и они пришли в очередной раз под предлогом проверки паспортного режима. Чтобы проверить паспорта 15 студентов, которые проживают здесь и проходят обучение в нашем центре, понадобилось 2 дюжины таких взвинченных, матерящихся казаков, которые в течение всего этого времени издевались и оскорбляли религиозные чувства этих людей. Так называемая проверка паспортного режима проходила прямо в алтарной комнате, куда казаки зашли в грязной обуви, хотя это место для нас является святыней. И мы стараемся практиковать принципы чистоты, и, конечно, эта комната для нас является такой духовной. По приказу руководителя казаков, один из них зашел прямо на подиум алтаря, в самую святыню, святую святых этого храма, в грязной обуви, и стал разбрасывать священные предметы под предлогом поиска наркотиков. И он не успокоился до тех пор, пока не перевернул все вверх дном. Это просто было надругательством. Это было кощунством. Хотя ни для кого не секрет, что последователи этого движения сознания Кришны не употребляют даже кофе и чай, не говоря уже о наркотиках. Разумеется, что никто из проверяющих, так называемых, не представился, никто не предъявил ордера на обыск, несмотря на наши многочисленные просьбы. Хотя при этом присутствовал участковый инспектор, но он не вошел в помещение храма, он находился во дворе и просто как бы покровительствовал всему этому произволу. Один из верующих попытался сфотографировать эту сцену, но казаки, обеспокоенные этим, вырвали у него из рук фотоаппарат и сломали его прямо на глазах у всех. Казаки ругались нецензурной бранью, угрожали расправой в случае, если члены общества в ближайшее время не покинут станицу. Нас предупредили, что если мы не уберемся, то прольется кровь. Некоторые так называемые блюстители порядка под конец стали подстрекать соседских детей, которые находились рядом с храмом, разбивать стекла и обещали им награду. Все это мы считаем произволом и издевательством, и полным нарушением прав человека, свободы совести и так далее. И мы обращаемся ко всем разумным людям и вышеруководящей станции, чтобы они как-то остановили этот произвол.
У Фонда защиты гласности есть своя версия отношений между служителями культа и властью, так называемой четвертой властью. У микрофона эксперт фонда Олег Панфилов.
Сказано в Библии: «Богу Богово, кесарю кесарево». В Российской Конституции есть тому подтверждение. Российская Федерация, государство светское и религиозные объединения равны перед законом. Статья 14. Стало быть, и взаимоотношения церкви и прессы регламентируются российскими законами. Однако Фонду защиты гласности известно несколько фактов о поведении служителей религиозных конфессий, которые эти законы игнорируют. В сентябре 1995 года к нам обратились сотрудники Санкт-Петербургского отделения межгосударственной телекомпании «Мир», рассказавшие о нападении на съемочную группу отца Александра в миру Чистякова. По предварительной договоренности с Петербургским православным центром корреспондент Елена Алексеева, режиссер Валерий Громов и оператор Игорь Шмураков приехали в Валаамский монастырь, чтобы снять репортаж. В тот момент, когда группа приступила к съемке, отцу Александру что-то не понравилось, и, выхватив телекамеру стоимостью в 40 тысяч долларов, он разбил ее. Журналисты написали заявление в милицию, но разбирательство так и не началось. 13 января 1996 года корреспондент программы «Времечко» авторского телевидения Юрий Клебанов и оператор Роман Газенко подверглись нападению в Московской церкви на улице Советской Армии. Настоятель отец Сергий сорвал микрофон телекамеры и повредил видоискатель. А журналисты хотели всего-то навсего спросить его о том, почему отец Сергий незаконно расширил за счет детской площадки территорию церкви. Разобравшись с камерой, отец Сергий вызвал милицию, и журналистов доставили в третье отделение, где не стали выяснять подробности нападения, а пожурили настырных репортеров. Более того, заглянув в паспорт Юрия Клебанова, милиционеры обозвали его жидовской мордой. За несколько дней до этого инцидента секретарю Союза журналистов России Павлу Гутионтову некий владыка Лазарь, возглавлявший церковь Апокалипсиса, прислал смертный приговор за, цитирую, публикацию в 1991 году статьи об истинно-православной церкви и ее предстоятели. Как оказалось, владыка Лазарь разослал не одному десятку журналистов подобные послания, проклиная их и предавая смерти. Подобное отношение к журналистам отмечено в Кыргызстане, тоже, кстати, Светской Республике. 11 октября этого года в соборной мечети Аль-Бухари в Аше главный редактор областной газеты Ак-Буура Рахим Карим был подвергнут публичному осуждению во время пятничной молитвы. Причиной этому стала публикация статьи, в которой рассказывалось о коммерческой деятельности некоторых паломников из Кыргызстана, совершавших хадж в Мекку. В конце концов, журналист был вынужден уволиться из газеты. Означает ли это, что священнослужители, как и другие категории граждан, не имеют права нарушать законы о средствах массовой информации? Или теперь требуется принять специальный закон не только о взаимоотношениях церкви и государства, но и о взаимоотношениях церкви и прессы?
В Москве в Думе принят в первом чтении новый закон, касающийся свободы совести и вероисповедания в России. Откуда взялась необходимость в таком законе? Своими сомнениями по этому поводу мы пригласили поделиться юриста, профессора Юрия Розенбаума.
Самое интересное во всей этой истории, связанной с принятием нового законодательного акта, касающегося свободы совести и вероисповедания, это то, что никто не говорит, почему не устраивает действующий закон, закон о свободе вероисповедания, принятый в 1990 году. Конечно, закон о свободе вероисповедания доказал свою эффективность. Это очевидно всем. Достаточно посмотреть на множество религиозных объединений, всех течений, направлений и толков, которые действуют на территории России, чтобы убедиться, что этот закон обеспечил подлинную свободу совести. Представители большинства религий удовлетворены этим законом. Он им достаточно дает возможности свободно осуществлять свою религиозную деятельность. Но, тем не менее, определенные круги уже много лет стремятся похоронить этот закон и создать новый закон. Я бы не хотел подробно анализировать этот будущий закон. Могу только сказать одно, что если действующий закон о свободе вероисповедания относится к категории законов о правах человека, то новый закон относится к категории закона о правовом регулировании деятельности религиозных объединений в стране. Что у нас уже было? Ну, в чем же причина? Зачем нужен новый закон? Прежде всего, вековая борьба между религиями за паству попытки доказать, что вот та или иная религия является истиной, они связаны с тем, что сейчас в условиях свободы религии, свободы совести в нашей стране, очень многие религиозные объединения проводят активную пропагандистскую деятельность. Особенно активно действуют новые религиозные объединения, имеющие большой опыт пропагандистской деятельности. Я имею в виду протестантские объединения, новые объединения вообще религии, которые раньше в России не существовало. Это беспокоит те религиозные объединения, которые не могут противопоставить этим новым конфессиям такую же мощную пропагандистскую деятельность. Вот предпринимается попытка ограничить их с помощью государства, то есть ввести в закон какую-либо норму, которая позволяла бы воспрепятствовать организации и созданию этих религиозных объединений. Это первая причина. Вторая причина. У нас еще сохранились очень много чиновников в нашем государственном аппарате, которые с трудом отказались от руководства религиозной жизни в стране, которое у нас было в течение 70 с лишним лет. Они не могут перенести то, что сейчас не предоставлена им возможность повелевать, указывать, давать, забирать. Они заинтересованы в этом новом проекте закона, который бы давал такие возможности. Это вторая причина. И третья причина. Ну, очень много у нас сейчас таких общественных организаций, которые почему-то поставили перед собой задачу защищать население России от тех или иных религиозных объединений. Ну, если бы, конечно, речь шла о воссоздании атеистической пропаганды, атеистической деятельности, но речь идет о том, что они пытаются в каждой ненравящейся им религии найти какие-то нарушения, которые бы позволили государству вмешаться и запретить деятельность этих религий. Ну, надо сказать, что у нас есть достаточно разветвленное законодательство, уголовное, административное, которое говорит, что могут делать граждане и что им запрещено делать. И закон у нас устанавливает ответственность за совершение тех действий, которые его нарушают. Есть уголовная ответственность, административная ответственность. И я все время говорю вот этим родителям и борцам с новыми религиями, установите, есть ли в той или иной религии нарушение закона. И если есть, обращайтесь в прокуратуру, в суд, но никак не могут найти вот этих вот нарушений закона. И привлекаются психиатры, и привлекаются другие специалисты в каких-то, так сказать, иных сферах деятельности, которые пытаются найти эти нарушения. Но таких нарушений пока что нет. Мне кажется, вот такой ажиотаж вокруг новых религий, надо оставить в покое все религии, пусть они живут так, как они считают нужным, при одном непременном условии – соблюдение законов государства.
Спасибо большое. У нашего микрофона был профессор Юрий Александрович Розенбаум. Впервые в галерее «Переправы» портрет правозащитника с Украины. Киевский журналист Сергей Киселев о киевском психиатре Семёне Глузмане.
Семену Глузману, психиатру, известному украинскому правозащитнику, бывшему узнику совести, 50 лет. В 1972, когда ему было 26, его арестовали. К тому времени Семен Глузман уже 2 года после окончания Киевского мединститута работал врачом-психиатром. Официальной причиной для ареста послужило распространение Семеном Глузманом самиздата. Однако же, как сказал в интервью для радио «Свобода» Семен Глузман,
ну, на самом деле посадили меня по одной маленькой простой причине. Я был первым психиатром советским, который попытался протестовать против злоупотребления психиатрии в политических целях.
Речь шла о том, что Семен Глузман провел заочную психиатрическую экспертизу по делу известного диссидента генерала Петра Григоренко, из которого власти пытались сделать душевнобольного. Говорит Семен Глузман.
Я как профессионал не мог просто сказать, он здоров. Мне нужно было доказать. Для этого нужны были материалы. Самый главный материал мне передала, рискуя совершенно своей головой, она передала неизвестному человеку в другой город. Это мог быть агент КГБ. Покойная светлой памяти Софья Васильевна Калистратова, которая, будучи адвокатом генерала Григоренко, переписала собственной рукой все самые важные медицинские документы из дела и передала сюда эти рукописи. Но я сумел использовать эти документы. Я год писал эту экспертизу, а потом наш общий знакомый Виктор Платонович Некрасов отвез ее в Москву Андрею Дмитриевичу Сахарову. Это был документ где-то страниц на 20, который, может быть, для сегодняшнего меня и для сегодняшнего времени должен показаться, наверное, примитивным, но учитывая, что тогда в условиях полного отсутствия гласности и абсолютной цензуры это писалось, и посоветоваться мне не с кем было, потому что любой совет со старшим товарищем мог закончиться вызовом в соответствующие места. То, естественно, это был по тем временам серьезный документ. Помню, когда приехал сюда Андрей Дмитриевич знакомиться со мной с Боннер, он сказал, что это лучший документ, которым обладал тогда он и этот круг людей. Ну, тогда я был очень горд. Потом уже в лагере я осознал, что, конечно, основания для гордости, наверное, у меня были, но нетрудно быть лучшим, когда другого ничего нет. Это был первый документ.
Свой срок 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки Семен Глузман отсидел, как говорится, от звонка до звонка. Был в 35-й и в 36-й зонах на Урале, где в те же годы находились в заключении такие известные правозащитники, как Ковалев, Орлов, Светличный. Ссылку провел в Тюменской области, где работал на лесоповале, плотником, диспетчером в гараже. В 1982 году Семен Глузман возвратился в Киев.
А дальше был самый неприятный, самый печальный кусочек моей жизни. Я прекрасно понимал, что здесь меня ждет смерть в тюрьме, поэтому у меня было одно и очень острое желание уехать куда угодно, хоть в Антарктиду, но уехать. Но поскольку мне было жестко сказано высокопоставленными чиновниками, что я не уеду, это уже был тот период, когда не выпускали, то я ежедневно ждал, когда придут. Ну вот, а потом произошло чудо. Не пришли, пришли за ними.
Сегодня Семен Глузман – директор Украинско-американского бюро защиты прав человека и член правления, а также исполнительный директор Ассоциации психиатров Украины. На мой вопрос о том, случается ли ему сейчас заниматься психиатрическими экспертизами наподобие той, которую он проводил по делу генерала Петра Григоренко, Семен Глузман ответил.
Приходится заниматься достаточно часто случаями, когда злоупотребления уже идут не от КГБ, СБУ, а от американского доллара. Богатые родственники хотят квартиру. И с этого все начинается. То есть все сейчас продается и все покупается. Не все, но все. Есть психиатры, которые, к сожалению, аморальны и используют свою профессию для личного обогащения.
Говорил известный украинский правозащитник, бывший узник совести, психиатр Семен Глузман.
Спасибо Сергею Киселеву. Он расширил географию галереи переправы. Теперь, подводя итоги нашего сегодняшнего обсуждения, с особым мнением депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Мне кажется, что сегодняшний разговор поднял, по крайней мере, 3 острейших проблемы. Мы действительно переживаем очень тяжелый, я бы сказал, опасный период в жизни нашего общества. И сегодняшний разговор подчеркнул. Во-первых, идет откровенная тенденция установления государственной религии, государственной церкви. Идет серьезный атеистический, я сказал бы, экстремистско-атеистический накат, инициаторы как бы Комитет по спасению молодежи, но это фон. В этом участвуют государственные структуры. И наша палата по правам человека, политического совета при президенте, намерена рассмотреть вопрос о нарушении конституционного принципа свободы совести государственными структурами. И третье. Опасная тенденция. Я считаю, что это первый шаг наступления на демократические нормы нашего общества. Хочу напомнить, что первое нарушение прав человека в истории человечества было связано с религией. Одному человеку не понравилось, как другой человек построил свои отношения с Богом, и он убил его. Одного звали Каин, другого Авель. Поэтому разговор сегодняшний чрезвычайно важен. Что касается государственной религии, мне кажется, вопрос решен в православии. Великий собор 17-18 года четко, ясно сказал, что будущее церкви только в принципе отделение церкви от государства. Это подтвердили и соловецкие епископы в своем послании. Для меня, как человека православного, вопрос решенный. И когда сегодня начинает говорить о традиционных конфессиях, именно эта точка зрения начинает давлеть и со стороны некоторых иерархов православной церкви, и со стороны некоторых депутатов, по-моему, это губительно и для государства, и для общества, и для церкви. Да, у нас в Думе готовятся поправки. Мне, честно говоря, нравится более нынешний закон, действующий. Я участвовал в его выработке. Сама по себе формулировка «религиозная безопасность» должна встревожить все общество. Это страшно, когда вводят такие понятия «религиозная безопасность». Само собой понятно, что привязка к каким-то определенным конфессиям или сектам, как говорят, это очень условно. И это пойдет дальше. Вот сегодня Юрий Сергеевич говорил о психиатрии и о религии. Хочу напомнить, когда в середине 70-х годов я открыто заявил о своих религиозных убеждениях, мне тут же пришла повестка в психоневрологический диспансер. Это было странно. Я работал в центральной прессе и вдруг решил заявить об этом открыто. Думаю, что та структура, когда тогда этим занималась, а там тоже работал в Институте Сербского, упомянул, то есть сегодня ныне профессор Кондратьев, эта структура жива, и они будут делать то, что они делали всегда. Это тревога, и мы должны отнестись к этому в высшей степени тревожно. Но еще опаснее действия государственных структур. Вот я направил запрос Черномырдину, прочитав федеральную программу по усилению борьбы с преступностью, где указано, что опасны иностранные религиозные организации. Я попросил объяснить, что они имеют в виду под словом иностранные религиозные организации. Мне пришел официальный ответ за подписью министра внутренних дел Куликова. Ответ беспомощный, некомпетентный, я бы сказал, ужасающий. Один пример. В качестве иностранной религиозной организации приводится истинно православная церковь. Написано, что она имеет мощную финансовую подпитку, и она чрезвычайно опасна. Известно, что истинно православная церковь восходит своими истоками к соловецким епископам, что основные лидеры этой церкви сидели в лагерях. И вот такой подход правоохранительных органов в высшей степени тревожный, потому что и КГБ... И МВД всегда боролись с истинно православной церковью. У них осталось сознание, что истинно православная церковь – это враг. И вот, пользуясь сегодня якобы борьбой с сектами и прочее-прочее, они пишут в своем ответе и своей справке, что главный враг – истинно православная церковь. Я думаю, что общество это должно в высшей степени встревожить. Сегодня мы начинаем с гонения на религию. Сегодня мы начинаем объявлять и освидетельствовать людей, придерживающихся иных религиозных убеждений. Завтра пойдут по политическим признакам. По-моему, мы должны говорить о тревоге.
Жаль, что в этой передаче сегодня вопросов оказалось больше, чем ответов. Но что поделаешь? Трудно с должной полнотой ответить на вопрос, что будет в России, государственная религия или свобода вероисповедания. Над передачей работали журналист Сейфали Ахундов и продюсер Юлия Ермолинская. Вел передачу Алексей Симонов. Добра вам, до скорой встречи.
Слушали передачу «Переправа» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицын.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение
распределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицын. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. С сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».